Глава седьмая. Он лежал на травянистом пригорке и смотрел на облака, плывущие в глубоком синем небе. Ему было хорошо и покойно, но на соседнем пригорке сидела колючая костлявая боль. Она была вне его и в то же время внутри, особенно в правом боку и в затылке. Кто-то рявкнул: «Сдох он, что ли? Голову оторву!» И тогда с неба обрушилась масса ледяной воды. Он действительно лежал на спине и смотрел в небо, только не на пригорке, а в луже. И небо было не синее, а черно-свинцовое, подсвеченное красным. «Ничего», — сказал другой голос, — «они живые, глазами лупают». «Это я живой», — подумал он, — «это обо мне, это я». Лупаю глазами. Но зачем они кривляются? Говорить разучились по-человечески. Рядом кто-то зашевелился и грузно зашлепал по воде. На небе появился черный силуэт головы в остроконечной шапке.
— Ну как, благородный Дон, сами пойдете или волочь вас?
— Развяжите ноги, — сердито сказал Румата, ощущая острую боль в разбитых губах. Он попробовал их языком. «Ну и губы», — подумал он, — «оладьи, а не губы». Кто-то завозился над его ногами, бесцеремонно дергая и ворочая их. Вокруг переговаривались негромкими голосами. «Здорово вы его отделали».
«Да как же он чуть не ушел? Заговоренный! Стрелы отскакивают!»
«Я одного знал такого, хоть топором бей, все нипочем».
«Да кто-нибудь мужик был?»
«Ну, мужик, тот и оно, а это благородных кровей».
«Ах, хвостом тебя по голове! Узлов навязали, не разберешься. Огня дайте сюда!»
«Да ты ножом!»
«Ай, братья, ай, не развязывайте! Как он опять пойдет нас махать? Мне мало что голову не раздавил».
«Ладно, небось, не начнет».
«Вы, братья, как хотите, а копьем я его бил по-настоящему. Я ж так кольчуги пробивал».
Властный голос из темноты крикнул: «Эй, скоро вы там!» Румата почувствовал, что ноги его свободны, напрягся и сел. Несколько приземистых штурмовиков молча смотрели, как он ворочается в луже. Румата стиснул челюсти от стыда и унижения. Он подергал лопатками. Руки были скручены за спиной, да так, что он даже не понимал, где у него локти, а где кисти. Он собрал все силы, рывком поднялся на ноги, и его сейчас же перекосило от страшной боли в боку. Штурмовики засмеялись.
«Небось, не убежит», — сказал один.
«Да притомились, хвостом тебя по голове».
«Что, Дон, не сладко?»
«Хватит болтать»,
— сказал из темноты властный голос.
«Идите сюда, Дон Румата».
Румата пошел на голос, чувствуя, как его мотает из стороны в сторону. Откуда-то вынырнул человечек с факелом, пошел впереди. Румата узнал это место. Один из бесчисленных внутренних двориков Министерства охраны короны, где-то возле королевских конюшен. Он быстро сообразил: если поведут направо, значит, в башню, в застенок, если налево — в канцелярию. Он потряс головой. «Ничего», — подумал он, — «раз жив, еще поборемся». Они свернули налево. «Не сразу», — подумал Румата. «Будет предварительное следствие. Странно. Если дело дошло до следствия, в чем меня могут обвинить?» «Пожалуй, ясно. Приглашение отравителя Будаха, отравление короля, заговор против короны, возможно, убийство принца и, разумеется, шпионаж в пользу Ирукана, Суана, варваров, баронов, святого ордена и прочее, и прочее. Просто удивительно, как я еще жив. Значит, еще что-то задумал этот бледный гриб».
«Сюда»,
— сказал человек с властным голосом.